Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз Владимир Семенович Овчинский, публицист, советник министра внутренних дел, в прошлом глава российского отделения Интерпола, генерал-майор МВД в отставке. Добрый день, Владимир Семенович!
Добрый день!
Сегодня у нас 10-я уже по счету беседа. Вот кто интересуется геополитикой, политикой, внутренней и внешней ситуацией в стране, обращаю наших радиослушателей к архиву радио «Благовещение». Там все эти беседы и многие другие интересные беседы выложены. Они, как правило, делаются в таком вечно зеленом формате. Мы стараемся не привязываться к сиюминутным событиям, а копать вглубь. И вот Владимир Семенович, будучи профессиональным аналитиком, он очень в этом, конечно же, помогает. Потому что многие события, либо о них говорится вскользь, либо о них не говорится вообще, либо им не придается то значение, которое они на самом деле имеют. Нужно вычленять важное. И как Кюе, поскольку кости восстанавливал облик древнего животного, так и мы пытаемся по каким-то важным, знаковым, пороговым событиям понять суть проблемы. И сегодня мы говорим о межнациональных отношениях, их влиянии на события в мире, на те процессы, которые происходят и происходили, и то, что происходит в России. Но начать я хотел бы, конечно, может быть, немножко с истории, потому что межнациональные отношения зачастую приводят к гибели и крушению империй, к уничтожению государств, и их очень часто используют сторонние силы для того, чтобы создать ситуацию дестабилизации в данной стране. Мы это видели неоднократно за последние 30 лет. Владимир Семенович, почему интерес к этой теме? Вы неоднократно выступали на разных форумах и на Русском соборе в том числе. И, в общем, придаете этой теме тоже очень большое значение, как и я. У нас на самом деле по миграционной политике был неплохой эфир с Дмитрием Винником и Сергеем Моисеевым, но там мы как бы говорили вот просто этот аспект, поднимали проблемы. Сегодня хотелось бы, чтобы разговор был построен несколько шире.
Давайте начнем прямо с перестройки.
Где вот эта вот ситуация во многом была использована врагами России для развала Советской империи.
Да. Период Холодной войны, такие западные умы, как Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, ряд других крупных ученых, которые работали идеологически против Советского Союза, они разработали концепцию под общим названием «деколонизация России». Потому что, ну, они всегда называли не Советский Союз, а Россия большая. Суть этой концепции заключалась в том, что нам трудно очень будет бороться с советской идеологией, потому что ей заражена вся молодежь, основная масса, все руководящие кадры, все отстроено. А если мы хотим внести разлад, внести деструкцию в жизнь советского общества, нужно брать и поднимать застарелые межнациональные конфликты, религиозные, конфессиональные конфликты, территориальные конфликты между различными группами этническими, которые на территории Советского Союза живут. И они начали этим заниматься. Они занимались этим сразу. И вот когда пришла перестройка, и Горбачев выдвинул лозунги перестройки под видом больше социализма, больше демократии, и типа можно говорить все, можно поднимать любые вопросы, можно выходить на улицу, это сразу было подхвачено западными спецслужбами,
которые работали в тандеме, в союзе с тогдашним руководством Советского Союза, можно так понять.
Они не то что в тандеме работали, они были в ряде случаев инфильтрованы в советскую структуру. Ну, допустим, такие...
То есть их агентура сидела в разных кабинетах?
Да, их в свое время назвал Крючков, представитель КГБ, Помните его известный доклад, который он делал официально, об агентах влияния. Но не назвал этих агентов влияния. И все задались вопросом. Если ты говоришь «А, скажи Б»,
он побоялся, видимо, да?
Кто такие агенты влияния? А теперь ясно, что открытыми агентами влияния главным координатором был Александр Николаевич Яковлев, который был практически в партии в период Горбачева номер два, особенно в идеологических вопросах. И все вот эти постулаты примитивной демократии, которые привели к распаду потом Советского Союза и уничтожению коммунистической идеологии как ведущей, они все шли от Яковлева. Яковлев в свое время был ярым защитником советских ценностей и такой русофил был даже. Русофил, защитник был реанимации, восстановления религиозного сознания. И его, как такого человека надежного, послали учиться в Америку, посмотреть, как враг там дышит. И он учился там несколько лет в известном Колумбийском университете. Такой Колумбийский университет в Вашингтоне.
Есть версия, что был завербован. Говорит,
да, почему? И в этот момент, сейчас уже это ясно, сейчас даже те, кто вербовал, об этом открыто пишут, американские сотрудники, которые они уже пожилые люди, воспоминания, он был там завербован. Вместе с ним учился тоже сверхпроверенный человек, сотрудник нашей разведки Калугин, который тоже был там завербован.
Олег Калугин.
Да, потом Калугин, когда оттуда приехал, был назначен ни много ни мало начальником контрразведки внутри советской разведки. Это святая святых. То есть он знал все кадры агентуры и за рубежом, и по территории Советского Союза. А Яковлев был вторым человеком и формировал новую советскую, новую социалистическую идеологию. И вот эти два человека работали в паре, два предателя. Два даже не агента влияния, а прямых таких агентов Центрального разведывательного управления, убежденных, которые стали убежденными врагами Советского Союза.
И работали искренне, не за страх, а за совесть.
Естественно, искренне. Они были там полностью, приняли американские ценности, американское понимание свободы. Они восприняли свою родину, свою идеологию, свою историю как враждебную.
Ну так и Ельцин, мы же помним вот это выступление, его иногда показывают фрагменты в американском конгрессе, где он говорил «Боже, благослови Америку» и восторгался Америкой.
Ельцин – это из другой категории.
Мне кажется, он тоже вполне искренне там говорил.
Ельцин – это из другой категории. И мы говорим пока о прямых агентах. Это Калугин и Яковлев. Калугин до сих пор жив, живет в Америке под охраной ЦРУ и открыто, естественно, поддерживает сейчас Украину, все прочее. Да.
Владимир Семенович, все-таки возвращаясь к той политике, которую перестройщики, не только там Яковлев, естественно, целый ряд других людей, учредили как государственная политика, там с 85-86 года начиная, мы же помним, что свобода карт-бланш была отдана самым таким националистическим крайним течением в разных советских республиках, что их поддерживал КГБ, что их всячески там спонсировали, видимо, деньги давали, и возникли всякие народные фронты, которые позже в боевые очень быстро трансформировались. Я помню, даже Четверостишие тогда написал «Хлебнем чудес и я, и ты, еще в стране чудес России, не зря ж народные фронты». Все обратились в боевые. Вот конфликт между Арменией и Азербайджаном, памятные вот эти выступления, так сказать, резня, резни даже, я бы сказал, в целом ряде мест, в Казахстане и так далее. Это все происходило одновременно, и тогда уже было ясно, что есть некий дирижер, что это за дирижер, и как это идеологически обосновывалось. Ну, свобода, все там цветы пусть расцветают, пусть, так сказать, поднимается национальное самосознание в этих вот республиках Советского Союза.
Давайте вспомним. Первые фронты, где были организованы, в Прибалтике. Почему? Идея Яковлева была развенчать пакт Молотова-Риббентропа, назвать его преступным, и дать свободу прибалтийским республикам для того, чтобы они были, как он говорил, мирными друзьями вот, Советского Союза, но были как бы свободны. То есть главное было развенчать пакт Молотова, и пошла кампания по развенчанию пакта Молотова-Риббентропа, как вы помните. И тогда же, по его указанию, это должно быть поддержано гражданами этих республик. И тогда же, прежде всего, в Литве был создан Союдис, в Эстонии Народный фронт, и в Латвии должен был быть создан Народный фронт. Потом так получилось, что когда я был начальником отдела чрезвычайных ситуаций, который был создан еще Бакатиным для того, чтобы на месте, в зонах новых национальных конфликтов, еще в 90-м году, изучать ситуацию и давать руководству страны информацию о том, что реально там происходит. Вот такой отдел был создан в МВД под видом того, что он находится в ВНИИ, как ученые. И у нас документы прикрытия были как журналистов от разных изданий. И мы по всем горячим точкам уже работали, начиная с 90-го года. Так вот, когда я приехал из Латвии, я написал доклад закрытый, который пошел прямо в Политбюро, потому что наш отдел курировал Юрий Анатольевич Прокофьев, это был первый секретарь Московского городского комитета партии, член Политбюро, один из тогда лидеров партии, новой партии, который был таким противовесом Горбачева сразу. И доклад назывался «О реанимации фашизма в Латвийской ССР». Значит, из партийных органов меня поддержали, а доклад пришел в МВД на исполнение, потому что там, значит, были, ну, конкретные рекомендации, что делать. Вдруг меня вызывает тогдашний начальник штаба МВД СССР, на меня орет, что ты наделал, кто тебе давал право, мы тебя вообще выгоним туда-сюда. Я спокойно его слушаю, потому что я знаю, что никто меня не выгонит, за мной член Политбюро стоит. Я встал, хлопнул дверь и ушел. Потом думаю, а почему он это делает? А потому что в тот момент был назначен министр внутренних дел, вместо Бакатина был назначен Борис Карлович Пуга из Латвии.
Уже известный по вот этому выступлению, да, 91-го года.
Да, которого убили в 91-м году во время ГКЧП, после ГКЧП. И поскольку назначили первого секретаря латвийского партии, и одновременно он был руководитель группы партийного контроля в ЦК КПСС, он был назначен министром внутренних дел, то руководство МВД, все перепугалось, что сейчас вот, а я работаю в МВД, и такой доклад, получается, что при нем этот фашизм реанимировался, припуга. И они меня решили убрать до него, но им не удалось. А потом дальше такая ситуация возникает, когда мне ребята говорят из аппарата министерства, подготовлен проект приказа, что ликвидируется управление по борьбе с организованной преступностью МВД, который тогда возглавлял мой друг Гуров Александр Иванович.
Он же известный журналист.
Он депутат. Не журналист, он оперативник. Мы с ним работали.
Лев готовится к прыжку там.
Ну да, это
ну, тем не менее, статьи он писал.
Ну, он писал, потому что он ученый, он доктор наук. Он
раз писал, да, значит, публицист.
Мы с ним вместе выступали. И вот это должно быть уже все вот подписано в понедельник, этот приказ, и коллегия МВД должна состояться. А там Пуга в уши просто надули, что надо это все вернуть в уголовный розыск, не надо раздувать проблему организованной преступности. Но это внутренние были течения внутри МВД. Я понимаю, что времени мало, а у меня прямой контакт с членом Политбюро. Я еду к Юрию Анатольевичу Прокофьеву на Старую площадь, где МГК партии, и говорю: Юрий Анатольевич, нам же Гуров помогал, помните, он у вас в кабинете был. Ну да, это говорит, хороший парень, он нам только помог тогда, когда там по преступности мы разбирались. Он говорит, его хотят ликвидировать. Он говорит, так, пиши какой-то приказ. Какой? Я говорю, давайте приказ, что он становится начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью. Ему даются дополнительные полномочия еще. Он пиши, я пишу этот приказ. Он говорит, звони Гурову, пусть приедет, просмотрит, чтобы ошибок не было. Я звоню, говорю, Александр, приезжай срочно к первому секретарю горкома. Александр Иванович приезжает такой весь, представляете, его вызывает к члену Политбюро. Я говорю, читай, он читает, все правильно, я бы добавил там еще один абзац. Печатаем там, добавляем. И он говорит, сидите у меня в кабинете и ждите. Садится и едет к Горбачеву.
Едет. А Горбачев это не утвердил?
Утвердил, подписал и создал на месте управления, создал главное управление по борьбе с организованной преступностью. Он приезжает, и, значит, мы жмем друг другу руки и уезжаем. Утром, в понедельник, объявляет, вместо уничтожения этого управления, объявляет, что создано главное управление по борьбе с преступностью.
То есть изменился статус?
Повысился статус, опять Гуров, и все в противовес того, что хотел сделать Пуга. Я почему сейчас очень важно, главное. Я сижу на даче, у меня в то время недогуленный отпуск был. Сижу там, ну как, в рваных джинсах, майке в какой-то. И вдруг вой сирен, приезжает 5 милицейских машин, идет ко мне строевым шагом начальник Одинцовского УВД и говорит: «Владимир Семенович, срочно в машину, и вас ждет министр внутренних дел». Я говорю: «Дайте я хоть переоденусь, форму». «Нет», он сказал, «доставить хоть в трусах». Я, значит, сажусь, еду, приезжаю на Житную, меня встречает его помощник Кузнецов, который с ним еще в Латвии был, полковник КГБ, проводит к нему в кабинет. Я захожу, говорю: «Товарищ министр, такой-то прибыл». Он из-за стола выходит и жмет мне руку. Я думаю, уже хороший признак. То, что не сразу там выгнали или посадили. Я говорю: «Садитесь». Он смотрит на меня, говорит: «Так это вы». Я говорю, я встаю, говорю: «Я, товарищ министр, значит, это вы». «Я, товарищ министр». «Это значит, вы руководитель внутренней мафии МВД». Я говорю: «Товарищ министр, а что вы понимаете под мафией?» «Ну, вы, говорит, я же понимаю, о чем я говорю. Я министр внутренних дел, председатель комитета партийного контроля. Подготовил уже приказ». Сейчас вот указами все это, структура меняется. Раньше приказом МВД можно. А об изменении структуры МВД. И вдруг узнаю, что Михаил Сергеевич Горбачев подписывает указ своим же, создает это главное управление. Но у меня же тоже люди есть в ЦК. Мне говорят, что приезжал Прокофьев. Я узнаю, кто был Прокофьев. Прокофьев был вот такой-то, вас называют.
То есть вас пригласили намылить голову?
Не намылить. Пуга был очень удивительный человек. И садится, и смотрит мне в глаза и говорит: «Вы будете со мной работать или против меня?» Я говорю: «Товарищ министр, я всегда буду работать в интересах своей страны. Я знаю, что вы преданный коммунист, руководитель партии, руководитель моего министерства. Конечно, я буду с вами работать».
Я перебью. Вот его после гибели, после ГКЧП измазали, так сказать, в дегте и покрыли куриными перьями. Он был патриот? Какое впечатление от Пуга?
Это тот человек, который и мог спасти, и даже ГКЧП, и
который под смерть пошел, собственно говоря.
Его убили, и он не покончил с собой. Я не могу подробно рассказать. Я вам говорю, сегодня официально заявляли, что Пуга с собой не покончил. Его пришли и убили. Единственный оставшийся из живых, кто выезжал его арестовывать уже от ельцинской группы, это Явлинский. Вот спросите Явлинского. Он знает, что его убили, Пуга. И дальше переходим к конкретно нашему вопросу.
О межнациональных... Да, вы же много поездили по республикам, что там происходило?
И я говорю об этом. Борис Карлович, в этом мы определились. А можно я вот такой наглости наберу и вас спрошу? Я же думал, что вы меня вызываете, чтобы наказать за доклад о реанимации фашизма в Латвийской республике, которую вы возглавляли. Он говорит: «Нет, я этот доклад читал, там все правильно написано. Если бы ты ко мне зашел, я бы тебе еще кучу материалов дал». Я говорю: «А как же так получилось?» Я говорю: «Борис Карлович, вот я говорю, до конца вот так вот обнаглею вас как министра, как же так получилось, что вы такой убежденный коммунист, что при вас вот такая гадость вся развивается».
Интернационалист, да, в принципе, коммунизм.
Да, и при вас вот латвийский фашизм. Он говорит: «Вот тебе рассказываю. У меня была тише благодать, все идеально, уже везде все шумит, а в Латвии все спокойно». И вдруг однажды мне звонит Михаил Сергеевич Горбачев. Причем он это при живом Горбачеве, который лидер страны еще и партии, да, президент, генсекретарь, звонит мне и говорит: «Борис Карлович, а почему у тебя в республике не идут демократические процессы?» Я ему говорю: «Михаил Сергеевич, как не идут? У меня вот все нормально». «Нет, смотри, у литовцев есть союз. У эстонцев есть Народный фронт, в Москве есть Народный фронт, в Ленинграде есть Народный фронт, во всех крупных городах народные фронты. А у тебя ничего нет. У тебя получается, что у тебя народ не хочет демократии. Ты возьми-ка». Он говорит: «Ну никто не выходил с предложениями. Ну ты же все-таки был представитель КГБ, ты же знаешь, как это делается». Я говорю: «Понял, Михаил Сергеевич». Я начинаю вызывать себе в кабинет своих людей, ну ясно, людей, кто с ним сотрудничал. И руководителей там искусства,
и наук. Создавать националистические...
Науки нет. И говорю им: «Начинай создавать Народный фронт». Те говорят: «Не-не, у меня плохое здоровье. Давай, не-не-не, нет, я вот собираюсь там книгу писать». А, говорит, один упал на колени, меня, говорит, обнял и говорит: Борис Карлович, за что? Я говорю, что? Я, говорит, так вам служил всю жизнь, все для вас сделал, вы хотите меня погубить? Он говорит: встань, почему погубить? Но я знаю, что будет. Мы создаем народный фронт, выведем людей на улицы, вы разгоните, еще постреляете, потом всех посадите. Вот, а у меня есть семья, у меня внуки, я не... зачем вы это делаете? Ну, я его отправил, но нашлись люди, кто стали создавать. Начали создавать, я этот процесс контролирую, вдруг узнаю, со всех сторон начали влезать спецслужбы США, Британии, Германии, отовсюду лезут.
И законспирированная агентура себя проявила.
Националистическое, да? Подполье, все, кто у меня на учете был, они все стали как потенциальные оппозиционеры, и все стали членами Народного фронта. Вот сначала лозунги были демократические, а потом все против Советского Союза.
На Украине же «Рух», по-моему, называлось.
На Украине «Рух» назывался.
Там еще хлеще все это происходило, да. Более крупная республика.
Там сразу бендеровцы полезли. Это вот был процесс, который организован был сверху по идее Яковлева и по команде Горбачева.
И по согласованию с американцами, я так понимаю.
Я не знаю.
Как, ну, скорее всего, легко предположить.
Там не надо было согласовывать, у нас же партия вся по команде действует. Дали команду народные фронты создавать, создаем.
А какие-то документы учредительные, ну, какие-то есть приказы, распоряжения, связанные вот с этой политикой, или они закрытый характер носили, с чем-то вы знакомились?
Никакого закрытого не было характера, наоборот... Как бы это все считалось процессами демократизации советского общества, возвращение к принципу...
А шутку можно напомню, которая появилась в 1987 году? Между демократией и демократизацией разница как между каналом и канализацией.
Ну, примерно то же самое. Вот все восприняли канализацию как канал демократии, и вот это все дерьмо полезло во все эти фронты. И скоро все фронты были заполнены явными антисоветчиками, националистами, фашистами, бендеровцами, но всей нечистью, которой только можно было. Но здесь у нас возглавлял Гавриил Попов, который потом стал мэром Москвы. А потом Гавриил Попов издал книгу «Я вызываю тень Власова», где сказал, что вот уже вот в 2000-е годы, где написал, что Власов – это главный национальный герой России, который хотел от сталинизма вместе с немецкими войсками освободить Советский Союз, и ему надо поставить памятник на Лубянской площади, на месте, где стоял памятник Дзержинского. Вот откройте, эта книга до сих пор не изъята из всех библиотек.
Ну, я хотел бы добавить, что, конечно, перестройка организовывалась и проводилась сверху, и нужны были люди, которые поучаствуют в развале Советской империи. Вот мы видим, как все это произошло. Но я хотел, чтобы мы все-таки к дню сегодняшнему вернулись, потому что происходят очень такие неприятные процессы, межнациональные конфликты, искусственно организованные и искусственные, они вот уже проявились в Дагестане.
Национальные
конфликты. И выступил президент России недавно, да?
Да, уже полезли тогда еще все. Поскольку когда начался конфликт в Нагорном Карабахе, руководителем группировки 90-й год был... Руководитель группировки МВД был назначен Виктор Павлович Лозбяков, который до этого был замминистра.
Ну, не группировки, наверное, а какой-то...
Ну, это называлось группировка МВД в Нагорном Карабахе.
А, официальное название, да?
Официальное название. Это куда входили и силы милиции, и силы внутренних войск, а общую по Армении и Азербайджану возглавлял Иван Федорович Шилов, который был замминистра внутренних дел, и возглавлял он всю по... А министр внутренних дел был Виктор Федорович Ерин, Армении, а министр внутренних дел Азербайджана был Баранников, его друг. И вот такая была ситуация.
Ну, там ситуация раскачивалась. Не хочется на это эфирное время тратить, но
это
там
очень важно.
Сверху все это было. Да?
Очень это важно, я опять объясню. С Лозбяковым мы вместе работали в штабе ГУВД Московской области, и это был очень близкий мой друг и друг моего отца. И как только его назначили руководителем всей группировки МВД, а я в этот момент был начальником отдела чрезвычайных ситуаций, он говорит: приезжай срочно. И я туда прилетел, и мы сразу стали работать с людьми, с лидерами групп и со стороны Азербайджана, и Армении, тех, кого задерживали с оружием. И задержали тогда группу, которая прилетела с Прибалтики, с мешками листовок от Народного фронта, от демократического так называемого движения Армении «Крунг», А там, посмотрели, эти листовки были, даже не было вот ксероксов еще всего.
Ну да.
Это были листовки, где вот на русском написаны призывы демократические, а сверху так название заклеено. Когда мы это все сняли, когда сняли сверху, оказалось, что это на листовках Народного фронта Латвии, Эстонии и Литвы наклеено общество Крунг, наклеено просто на тысячи этих листовок, и привезены они сюда, на территорию Нагорного Карабаха, который был в составе Азербайджана в тот момент, для того, чтобы
раскачивать ситуацию. То есть координатор получается.
Уже все была общая координация уже была. Общая координация шла вся по Советскому Союзу. И эти же люди, которых мы задержали, они были осведомленные. И нам один человек из них рассказал, он был в делегации, он был в тот момент, жил в Америке, когда приезжал туда Горбачев с Раис Максимовной. Это очень важно. И Горбачева тогда, к нему привели руководителя армян в Соединенных Штатах, Ару Абрамян, который... Ему говорит, вот, Михаил Сергеевич, мы вас так все поддерживаем, за демократию, за все. Но вот знаете, у нас вот есть такая проблема. Народ Армении хочет, чтобы Нагорный Карабах вернулся в армянскую СССР. И Горбачев ему говорит, ну у вас же есть демократические процессы. Пожалуйста, решайте демократически, а мы посмотрим. И в тот же день создается общество Крунг, выходят тысячи людей в Ереване. С лозунгами «Вернем Нагорный Карабах». Это все с санкции Горбачева было сделано. И начинается все это дело. Начинают первыми армяне изгонять азербайджанцев с территории Армении. Первые армяне изгоняли азербайджанцев с территории Армении. Потом азербайджанцы стали, значит, у себя действия принимать. Потом по Нагорному Карабаху. Потом случился Сумгаит. А в Сумгаите... Первых армянские семьи убивали не азербайджанцы, а убивала группа особо опасного рецидивиста, убийцы Григоряна, где была межнациональная группа убийц создана.
То есть провокация?
Да, это была провокация. Они убивали стариков, детей, потом оттуда сами сбежали, их потом нашли, уничтожили. А дальше пошел процесс уже...
Ну, раскачивание лодки. А Горбачев, он все понимал? Он вообще агент чей-то? Или он просто глупый человек?
Не могу я знать. На него нету ни корок, ничего. Я знаю, что Яковлев был агент, и Калугин агент. Калугин это признал, что он агент. Яковлев, он уже умер. Это трудно, не знаю. Документы есть только в архивах ЦРУ. Я не думаю, что Горбачев был агент.
В конце 80-х как-то у людей было у многих буйное помешательство. Горбачев... Они искренне верили, что если вот рухнет Советский Союз, они будут.
Я думаю, что Горбачев был природок подкаблучников, а его супруга Раиса Максимовна была очень волевая женщина, которая его, когда они еще молодыми, первые поездки были за рубежом, в Европе, в Италии. Она была в восторге о том, как живет Запад, и сказала, что нам надо тоже сделать, чтобы наши люди так же жили.
То есть западница и любительница бриллиантов.
Я не знаю насчет бриллиантов.
Ну, там большая коллекция.
Да. Я просто знаю, что она все время давила на Михаила Сергеевича, что нужно сделать Советский Союз таким, как Запад, вот в ее видении. А он так и делал, под большим влиянием. Я не могу сказать, что он был агентом. Но рядом с ним был Яковлев, прямой агент. Под ним был Калугин в разведке, с которым он общался. А рядом была жена, которую он полностью слушал.
Так, давайте все-таки очень важный момент, который невозможно не затронуть. День сегодняшний. Как известно, как я в начале беседы сказал, многие империи пали, потому что были использованы межнациональные конфликты. И в нашей обычной жизни гражданской есть приязни и неприязни. Кого-то мы любим, кого-то ненавидим. И в коллективах, и в семье часто это возникает. Самые близкие люди зачастую становятся врагами. Как Иисус Христос сказал, нет у человека врагов больше, чем домашние его. И то же самое происходит в отношениях между нациями, народами и народностями. И Древнеримская империя... Кто не знает, да, нашествие варваров, но в крупных городах Рима огромное количество проживало представителей иноплеменных народов, которые поучаствовали в этом конфликте и способствовали крушению Римской империи. То же самое 100 лет назад, когда наступил 17-й год, инородцы, приехавшие в крупные города, поучаствовали в февральском, мартовском и октябрьском переворотах. Ну, про перестройку мы уже сказали. Сегодня и очень часто другие государства используют вот эти межнациональные конфликты для уничтожения той или иной страны. Ну, Югославия у всех, конечно, на памяти, где межнациональные конфликты искусственно подогревались, были самые настоящие зверства, гражданская война, она носила межэтнический, межнациональный характер. Сегодня, насколько понятно многим, пытаются эту вот межнациональную карту и межконфессиональную отчасти использовать враждебные нам силы, потому что идет, по сути дела, Третья мировая война. Это не принято так говорить, но я считаю, что она уже идет. И есть организации и люди, заинтересованные в том, чтобы нашей страны вообще не было. Чтобы она из состояния полуколонии превратилась опять в состояние колонии и, в общем, обслуживала интересы других стран. Сырьевой придаток. Вот что сегодня происходит и что произошло в Дагестане? Вот оцените ситуацию с точки зрения профессионала. Вы профессиональный сотрудник
РОЗЭ. Вот я начал говорить, что в период холодной войны была разработана концепция деколонизации России, а уже вот в эти годы, во время проведения специальной военной операции в июне 22 года в Соединенных Штатах Госдепом была утверждена концепции деколонизации России, фактически деколонизация России 2, назвать ее. Это официальный документ, который был потом принят как декларация народов свободной России сначала в Варшаве, потом в Гданьске, на сборище всех оппозиционных сил России. Это в прошлом году, вот год назад фактически все. Этот документ есть в интернете, он подписан всеми оппозиционными силами, представителями всех республик нынешних России, которые находятся все за границей, находятся и все против нас работают. И там прямо использовать межнациональные конфликты, использовать территориальные конфликты, использовать религиозные конфликты, выводить людей на улицу.
Ну, то есть Ближний Восток, это что там произошло, это как бы волны пошли широко по всему миру.
Нет, Ближний Восток – это свое. А это свое для России придумано. Не было еще никакого конфликта. Это был еще 22-й год. В Израиле тише благодать была еще. Но относительно...
Но они уже работали.
А те уже все это запустили. Весь механизм уже запустили. И вот теперь, когда началась новый ближневосточный конфликт, началась новая война Израиля с Хамасом, с Палестиной, и поднялся уже весь Ближний Восток, и это может перерасти в большую ближневосточную войну.
Да, мы говорили
об этом. В этот момент случается то, что произошло в Дагестане еще параллельно в трех республиках Северного Кавказа. Еще же параллельные события были, не в таких масштабах. Что это такое? Ну вот, когда Владимир Владимирович Путин собирал руководителей силовых структур на совещание по событиям в Дагестане, он же прямо сказал: вся эта ситуация инспирирована спецслужбами Украины, спецслужбами Запада, прежде всего Соединенных Штатов, когда были созданы липовые сайты, там «Новый Дагестан», там «Свободолюбивый Дагестан», откуда шла информация на различные общественные организации Дагестана.
То есть интернет-пропаганда использовалась
да,
по полной.
По социальным сетям, на WhatsApp вбросано интернет-ботами огромному количеству людей. Мне за несколько дней до событий мне присылают люди, говорят, что творится, вот нам присылают из Дагестана, вот пишут, что надо ехать в аэропорт, бить евреев, там то-то, то-то, то-то. Я говорю, да это какая-то провокация. А потом все это оказалось, это все скоординированные действия, которым было охвачено весь Дагестан, еще несколько северокавказских республик. Но сработало больше всего в Дагестане. Там координировал известный Илья Пономарев, который оппозиционер. Он сейчас это сам признал, что он был одним из ключевых. Кроме этого, прямо работали спецслужбы, курировали все это. Я думаю, его даже как фейковую фигуру выставили специально, что сказать, да он не способен на все, а работали спецслужбы по социальным сетям. И им удалось вывести людей, молодежь, удалось раскрутить агрессию эту создать. И вот это вылилось вот в эти беспорядки, в результате которых, слава богу, обошлось без жертв. Потому что задача была в том, чтобы были убиты хотя бы несколько евреев, прилетевшие с Израиля, и чтобы обвинить руководство нашей страны в организации нового Холокоста на территории. И обвинить их, вот перед этим же приезжал представитель Хамас, для того, чтобы с ним решали в МИДе вопросы по заложникам с российской стороны, с других стран. Потому что, ну, напрямую решить.
Ну, там 200 человек, по-моему, находится заложником.
Общее число. А там среди них есть и представители России, и дружественных нам стран, и стран СНГ. И вот эти вопросы решались конкретно освободить людей. А это хотели представить, что вообще все нападение Хамаса, они хотели связать, что это организовывала Россия вместе с Ираном.
Да, что мы как бы сотрудничаем.
Да, да, да. Хотя все помнят, что в 2015 году именно Россия спасла Израиль от групп ИГИЛа, которые могли захватить ракеты на территории Сирии. И тогда Нетаньяху звонил Владимиру Владимировичу Путину и просил, чтобы у них не было у израильтян ни времени, ни сил.
Владимир Семенович, не могу не задать очень важный вопрос. Огромное количество молодых, крепко накачанных ребят в Москве и Питере, мигранты из различных сопредельных республик, многие вооружаются, оформляют все стволы. Если что, возможны всякие коллизии. Могут ли наши враги использовать межнациональные конфликты, этнические, религиозные? Здесь в крупных городах всегда происходили основные события. Москва и Питер, вот два города, с которых все начиналось всегда. Поэтому наших радиослушателей, конечно, эта тема волнует. Когда я спускаюсь в метро и не вижу ни одной славянской физиономии, я там один практически сижу, потому что в городе миллионы мигрантов. Это нормально? Вот эта политика открытых дверей, она нам никак не аукнется?
Дело в том, что вот в этом документе, который официальный, называется «Деколонизация России», есть главный раздел, который называется «Восстание мигрантов».
Очень и интересно, это... и хорошо бы там, чтобы познакомилось как можно больше
людей. Я его полностью, этот документ опубликовал. Поднимите мою статью «Деколонизация-2». В газете «Завтра» она опубликована на сайте, на сайте Изборского клуба. Она пошла по 1000 другим сетям. Просто наберите мою фамилию «Общинский», «Деколонизация 2». Там все расписано подробно.
Там и другие, многие замечательные статьи.
Да, и мой доклад вместе с Юрием Ждановым и Верой Коваленко по миграционной преступности, который тоже пошел везде по социальным сетям. Там все это расписано. Так вот, восстание мигрантов, теперь уже понятно, как они его хотели провести. А теперь ясно, вот модель Хамаса, которую применили, а вообще мы говорили с вами, что такое...
То есть провокация в основе. Начинайте с провокации.
Не просто провокация, а нападения сначала будут на подразделения полиции, чтобы блокировать силы, которые могут захватить людей.
Сколько в Москве и сколько вот вообще там людей работает? Это насколько это
соотношение? Мигрантов? Да миллионы.
Нет. Сотрудников милиции.
Это, ну как?
Полиция.
Ну, цифры это закрыты, я не буду говорить, сколько.
Но сравнительно с числом мигрантов не
стало. Да, пока со всеми справляются, как вы знаете, если какие-то эксцессы возникают, они быстро блокируются вместе с Национальной гвардией. Вот.
Может, оружие вообще запретить передачу людям с новоявленным гражданством?
Изъять надо все сразу. Вот сейчас надо проводить операцию по изъятию оружия у всех лиц, которые получили его, получив новое.
Они же крутые помповики оформляют, которые во многих странах запрещены, только полиция не имеет права
использовать. Я с вами полностью согласен. Изъять все оружие у лиц, которые получили недавно гражданство и которые являются представителями Средней Азии.
Они по-русски-то не говорят, какая там охота на утку,
да.
На кого они собрались охотиться?
Это все должно быть изъято сейчас, изъято, и вообще должны быть созданы дополнительные оперативно-розыскные подразделения. Миграционная служба должна стать оперативным подразделением, в ней должны быть созданы специальные оперативные подразделения в едином блоке. Все потоки информации оперативные должны идти на упреждающую информацию.
А нелегальные стволы есть? Есть какая-то информация, может, какие-то дела? Потому что, ну, мне кажется, что заводится и оружие.
Нет, ну, во-первых, вы знаете, все время и МВД, и ФСБ и вместе проводят операцию, когда и диверсионные, и экстремистские группы из числа мигрантов задерживаются. Это же практически каждую неделю бывает сейчас. И мы же не должны забывать, что помимо просто мигрантов, бандитов обычных, существует еще мигрантское подполье, антироссийское. Но по тем же итогам двух чеченских войн, ведь там существует, которые они в союзе с бендеровским украинским режимом, который продолжает по социальным сетям вербовать своих сторонников. Это еще и эта линия существует. помимо того, что идет общая кампания. И поэтому будут задействованы все силы. И чем больше будет провалов на фронте, чем успешнее наша российская армия будет подавлять контрнаступление, оборону.
То есть как в 17-м все будет происходить. Россия наступала, а внутри готовился переворот.
А внутри будет готовиться не переворот, а деструктивные всякие события будут. Диверсии, мятежи, нападения, обострение ситуации. И вот ситуация, которая возникла на Ближнем Востоке, ее видите, как умело западные спецслужбы и бендеровский режим в Киеве ее уже использовал в Дагестане. Чудом обошлось без жертв, потому что было все стремительно, потом тоже перебросаны были силы, уже там где-то больше 100 человек задержано, арестовано, и зачинщики, все уже, там все работа идет, и все это под контролем находится Следственного комитета, об этом заявил Александр Иванович Бастрыкин. Но мы понимаем, что это первый звонок.
Это первая ласточка полетела.
Это первый звонок. Такие же события могут быть попыткой и в Москве организовать, и в Ленинграде, в Санкт-Петербурге организовать, и в других крупных городах, и на юге России. К этому надо быть готовым. Наши структуры органов внутренних дел, безопасности должны быть дополнительно отмобилизованы, профинансированы для этого должны быть. Расслабляться нельзя ни на минуту.
Ну, на этой оптимистической ноте, я думаю, мы закончим наш сегодняшний эмоциональный отчасти разговор. Мы, конечно, не в состоянии, эфирное время ограничено, были затронуть все периоды исторические, и есть еще о чем говорить. Я думаю, что тему мы эту продолжим, потому что на наших глазах творится история, на наших глазах происходят очень важные процессы в области геополитики, политики, и они уже не просто... Они со страниц газет, там, и журналов, они приходят в нашу жизнь, они затрагивают жизнь каждого из нас, но уповаем на помощь высших сил, на помощь Господа Бога. Я думаю, что надо молиться, надо помогать нашей армии всячески, поддерживать тех настоящих героев, которые воюют сегодня на фронте и приезжают сюда, и надо этих людей всячески поднимать, говорить о них, говорить про их героизм, не забывать, кто сегодня спасает Россию, и в том числе порядочные, патриотические наши чиновники, наши бюрократы. Я старое значение этого слова использую, потому что бюрократ – это не ругательное слово, а это хорошее слово. Те люди, которые работают в госаппарате и понимают, что происходит, и, в общем, не за страх, а за совесть, тоже работают во имя страны. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Семенович Овчинский, и у нас была уже сегодня 10-я беседа из цикла «Беседы с Владимиром Овчинским». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
И молиться за нашу полицию и нашу национальную гвардию, которые также воюют за российский народ, как те ребята, которые воюют на фронте. Thank you.